Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте Слово Божие, мы все вместе посмотрим Матфея 5 главу. Иногда я думаю, чем короче стих, тем больше я могу о нем сказать. Ведь он так богат истиной, и мы увидим это, изучая заповеди блаженства, рассматривая по одной заповеди за раз. Итак, сегодня вечером мы рассмотрим 3 стих. Начало заповеди блаженства, введение в Нагорную проповедь. В стихе 1 говорится: «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Иисус пришел, чтобы принести человеку благословение, счастье и сделать жизнь значимой. И ключ к тому счастью и блаженству, о которой говорится в заповедях блаженства, — следование новому типу жизни. И такой смысл Христос раскрывает в Нагорной проповеди. Господь противостоит стандарту этого мира. Слово «макариус» — блаженство — это глубокое внутреннее счастье, это наслаждение, которое мир не может предложить, и он не может это произвести. Это счастье не появляется в результате обстоятельств под влиянием этого мира. Оно пребывает внутри. И вот Христос говорит: если вы будете жить по этим стандартам, это принесет вам блаженство, и вы будете радоваться и веселиться. Вся Нагорная проповедь начинается с обещанием блаженства, и мы уже в прошлый раз говорили, что это блаженство, в котором живут только верующие люди, это действительно дар Божий. Это Божие качество. «Да будет благословен Господь, ибо Он благословен превыше всего». Так говорит Библия. Если Господь обладает этим качеством, то тогда лишь причастные к этой божественной природе могут познать это блаженство. Иисус нам говорит о новом образе мышления. Он говорит не только о поведении, но и об отношении. Он говорит нам о новом стандарте праведности, и этот стандарт — бескорыстие. Без сомнения, это величайшая проповедь из всех когда-либо произносимых, которая сосредоточена на счастье. Эту проповедь слушало множество людей, и они обращали на нее внимание, но слово на самом деле было адресовано 12, так как без веры в Иисуса Христа никто не мог познать такое блаженство, никто не мог поступать так, чьей жизни не действовала сила Божия. Только причастники Божьего естества могут познать такое блаженство. Я знаю, что исторически некоторые евангелисты возражали против Нагорной проповеди, говоря, что она слишком сложная. Но в Матфея 5:48 написано: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И когда что-то сложное, мы просто приписываем это к тысячелетнему царству. Нагорная проповедь — это жизнь в царстве. Здесь принципы царства. Во-первых, в тексте не сказано «предназначено для тысячелетнего царства», а во-вторых, Иисус проповедовал это людям, которые не жили в тысячелетнем царстве. И в-третьих, там написано: «Блаженны вы, когда вас гонят за правду». Так вот, в тысячелетнем царстве такая чушь никому не сойдет с рук. В Матфея 5:44 сказано: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ничего из этого в тысячелетнем царстве не будет. Каждый принцип, содержащийся в Нагорной проповеди, можно найти в других текстах Нового Завета. Иисус призывает нас к новой жизни, к новому образу мышления, то есть внутренний образ жизни является настоящим ключом к счастью. Бог хочет, чтобы вы были счастливы, Бог хочет, чтобы вы были благословенны. Вы знаете, многие христиане утратили свою отличительность. Мы сформированы миром, и мы влились в мир. Музыка мира и его сексуальная мораль, его браки, разводы, нравственность, освободительные движения, материализм, алкоголь, развлечения, спорт и всевозможные вещи подталкивают нас к этому. И нам очень легко потерять свою отличительность. И в наши дни мы видим то, что сокрушало сердце Господа — развращенное христианство. Христос говорит: Бог хочет, чтобы вы жили по-другому. Бог не желает, чтобы вы жили так, как живут все остальные. если вы будете жить, как сказано в Нагорной проповеди, то будете благословенны. Если у вас все правильно внутри, то будет правильно и снаружи. Извне должны быть дела. Мы созданы во Христе Иисусе для добрых дел. И доброе внешнее производится подлинным внутренним. Мартин Ллойд-Джонс однажды сказал, возьмите, к примеру, область музыки. Человек может очень точно сыграть великое музыкальное произведение. Он может вообще не ошибаться, играть все правильно, но можно будет сказать, что он не играл лунную сонату. Он брал правильные ноты, но делал это без души и подлинной интерпретации. Он не делал того, что имел в виду Бетховен. Знаете, мне кажется, в Нагорной проповеди присутствует связь между частным и общим. Христианин, делая акцент на духе, также заботится о букве, но его беспокоит не только буква. Так вот, смотря на заповеди блаженства, вы увидите, что они подобны священным парадоксам. В Библии есть противоположное слово «благословение», и это слово «горе». Иисус в Нагорной проповеди говорил «блаженны», а позже повернулся к фарисеям и сказал «горе вам». Это противоположности. Слово «благословение» и слово «горе» — это провозглашение суда. Иисус говорит «я желаю вам блаженства». Иисус говорит «блажен человек, который идет этим путем, делая то-то и то-то». А в других местах он говорит «горе тому-то, кто делает это». Это не просто пожелание, это провозглашение суда. Давайте посмотрим стих 3. Сначала мы видим нищих духом. Это правильное отношение к греху. Вы сокрушаетесь в своей греховности. Вы увидели свою греховность и сокрушились. У вас появляется чувство смирения, затем поиск и жажда правды. Вы можете проследить прогресс. Затем проявляется милосердие в чистое сердце, в духе миротворчества. То есть вы стали нищей духом, сокрушились, смирились, искали праведности, жили жизнью милосердия, чистоты и миролюбия. И после этого вам сказано «радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вы соль земли, вот что для этого нужно. Вы свет миру. Возлюбленные, вы не можете быть солью и светом, чтобы не начать со стиха 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Сегодня я задам вам 5 вопросов, и хотел, чтобы мы вместе ответили на них. Почему Христос начинает с этого? Почему Он начинает с состояния нищего духом? Как Он говорит о новом этапе жизни? Почему Он начинается отсюда? Почему это источник счастья? Первое, что должно произойти в жизни любого восходящего в Божие Царство — духовная нищета. Дверь в Царство Иисуса Христа очень низкая и входит туда только ползком. Иисус начинает, говоря, есть гора, которую вам нужно размерить. Есть высота, на которую вам нужно забраться. Есть стандарт, который вам нужно достичь. То есть Он говорит, вы не можете наполниться до тех пор, пока не опустеете. Вы не можете стать полезным, пока не станете бесполезным. Вы знаете, меня поражает, что в современном христианстве сегодня так мало представлено о самом опустошении. Я вижу много книг о том, как наполниться духом, наполниться радостью и так далее. Но вы не можете представить книгу под названием «Как быть никем». Я думаю, что в наши дни она отлично бы продавалась. Нищета духа — это основа всех благодатей. Пока мы не будем нищими духом, мы не можем получить благодать. И без духовной нищеты вы не можете стать христианином. Христос говорит «начните отсюда, счастье дается смиренным». Пока мы не увидим свои желания, свои нужды и свое личное отчаяние, мы никогда не увидим ценности Христа. Пока мы не узнаем, насколько мы действительно прокляты, мы не можем оценить, насколько Он поистине славен. Мы не сможем понять величие Его чудной любви в нашем искуплении. Мы не увидим свою бедность и не сможем понять Его богатство. В притчах 16:5 говорится, что гордые прокляты, Бог дает благодать смиренным. Единственный способ прийти в Божие Царство — это исповедать свою неправедность, свою неспособность соответствовать Божьим стандартам. Таким был опыт Павла. В 3 главе послания Филиппийцам он говорит, «По правде законной не порочен, но я не на плоть надеюсь». Все начинается с того, что вы входите в Царство Божие с чувством отчаяния, с чувством собственной беспомощности. Ладикийская церковь говорила, «Я богатый, ни в чем не имею нужды», но Христос отвечал им, «Вы не знаете, что бедны, слепы и наги». Вы думаете, что вы богаты, но это не так. Сегодня есть люди, говорящие «я не слепой, мир вокруг темный», но они ошибаются. Чтобы жить христианской жизнью в состоянии блаженства, вам нужно отказаться от гордости. Что же такое нищий духом? О какой бедности Иисус говорит? В Луки 6:20 сказано: «Блаженные нищие, ибо они наследуют царство». Многие думают, что это материальная бедность. Нет. Вы можете быть бедным с точки зрения образования, с точки зрения ваших друзей. Вы можете быть бедным во многих вопросах. Поэтому, когда вы читаете «блаженные нищие», то это значит «блаженные, нищие духом». Если мы говорим о материальной бедности, и Бог просто благословляет бедных и дает им свое царство, то давать деньги, у которых их нет, будет худшим из того, что есть. Значит, мы сразу должны прекратить любую помощь бедным. Духовное блаженство не происходит, так что духовное блаженство не происходит от материальной бедности. Нет. С другой стороны, богатство может действительно испортить людей. В силу самодостаточности богатым трудно познать Бога, поэтому Библия говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в царство, поскольку он уповает на свое богатство. И все же несколько праведников были богаты. Иосиф из Аримафеи, Филимон, или помните слова Давида, когда он сказал, что он не видел праведника, просящим хлеба. Слово «нищий» здесь переводится как «птохос», которое означает «съеживаться и прогибаться, как нищий». То есть человеку так отчаянно стыдно, что он съеживается и прогибается, из-за того, что не хочет, чтобы его видели. В Библии есть еще одно слово, обозначающее бедность – «пенес». Оно означает, что вы настолько бедны, что вам приходится работать лишь для того, чтобы сводить концы с концами. «Птохос» означает, что вы настолько бедны, что должны просить милостыню, и вы превращаетесь в прогибающегося нищего. То есть нищий птохос — это когда вы полностью зависимы от чьего-то дара. Во многих случаях это калека, слепой, глухой или немой, который умоляет о благодати и милости. У него нет ресурсов в себе, полная зависимость от кого-то другого. И вот о такой духовной нищете говорит Иисус. И так он говорит: «Счастливы обездоленные, прогибающиеся нищие духом». Исайя 66:2. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Псалом 33:19. «Господь близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Псалом 50:19. «Жертва Богу, дух сокрушенный». Бог отождествляет себя с теми, кто внутренне просит милостыни. Он смотрит на сокрушенных сердцем, обездоленных и нищих. В Луке 18:9 мы читаем историю. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Перед нами противоположность, перед нами надменный дух, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других». Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Он прогибается. Он не смотрит вверх, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус говорит об этом мытаре: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Нищий духом, прогибающийся в углу, взывает к Богу о милости, и таким принадлежит царство. В Иакова 4:10 сказано: «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас». Иаков был нищим духом и всю ночь боролся с Богом. Вы помните, он вывихнул ему бедро, и в конце концов Бог вывихнул бедро Иакову. И когда Иаков был на спине, он сказал: «Сдаюсь. Я не могу сделать это один». И дальше в книге Бытия 32:29 написано: «И благословил его там Бог». Бог сделал его счастливым. Или Исаия стал нищим духом, когда сильно скорбел по причине смерти царя Озии, и Бог вторгается в его жизнь. И далее в 6 главе Исаии написано: «Горе мне, ибо я погиб. Я человек с нечистыми устами, потому что глаза мои видели царя». И в этот момент Бог благословляет его. Или Гедеон в книге Судей 6:15. «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Но Бог отвечает: «Господь с тобою, муж сильный». Или Моисей, когда Бог сказал: «Моисей, я желаю, чтобы ты вел народ мой». Подобным было сердце Давида: «Господи, кто я, чтобы ты посетил меня?» Или Петр: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». с признанием своей слабости – это начало. Христос говорит первое, что вы должны сделать – признать, что вы нищие духом. Знаете, когда я выхожу за кафедру проповедовать, в моем сознании возникает: «Господи, Ты сделай это». Я знаю процесс, но Ты, Господи, должен сделать это. Мартин Лютер, будучи молодым человеком, ушел в монастырь. Он хотел заслужить спасение благочестием. Но однажды он проснулся и понял, что провалился. Прошли годы, и он был так далек от этого. Он осознал свою неспособность угодить Богу. И когда он полностью положился на Господа, это стало началом реформации. Он как-то написал: «Хотя здесь, находясь внизу, я не могу петь, говорить или знать полноту Твоей любви, я пустой сосуд. Ни одной мысли, ни одного взгляда полной любви я никогда Тебе не приносил. И все же вновь и вновь я прихожу к Тебе с одной мольбой пустого грешника. Ты любишь меня». Думаю, подобная концепция очевидна в первой передаче Синайского закона, когда Бог дал свой закон. И знаете, там не было ни идолов, ни прелюбодеяния, ни воровства, ни убийства и так далее. Но даже в то время, когда Бог давал его внизу, люди нарушили его. Итак, с самого начала перед нами факт, что Божьи стандарты находятся за пределами возможностей человека. Поэтому было исповедание, приносились жертвы и было смирение. И Бог, богатый своей благодатью, прощал их. Но были и другие, которые хвастались своей самоправедностью. Им было легче соблюдать традиции, чем закон Божий. Нагорная проповедь — это закон, и вы не можете его выполнить. Силой Святого Духа и будучи зависимы от Иисуса Христа, вам следует желать этого. А затем в смиренном раскаянии и исповедании вам необходимо решать вопрос своих провалов. Иисус поднял знамя, сказав: «Будьте совершенны, как совершен Отец Мой на небесах. И если ваша праведность не превзойдет второстепенной, сведенной к минимуму праведности книжников и фарисеев, вы не будете в Моем Царстве». Вы не можете проповедовать Нагорную проповедь невозрожденному человеку и ожидать, что он будет жить ею. У него должна быть новая природа. Поэтому все начинается с нищеты духа. Почему Христос начинает с этого? Потому что это начало. Что это значит? Это означает смирение. Каков результат? Их есть Царство Небесное. И это не пожелание, это провозглашение. Я пришел ко Христу, обанкротившись в собственной жизни. Я снова и снова просил Бога помочь мне жить каждый день моей жизни с тем чувством смирения и зависимости. И я надеюсь, что мое ежедневное состояние остается таким же. Блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царство Небесное. Я буду там. Это просто захватывающе. Царство Небесное есть уже сейчас. Христос царствует сегодня. Блаженство уже сейчас. Царство Небесное есть правление Христа. У Него есть будущий мессианский аспект. Мы уже теперь царство священников. Мы уже теперь подданы Иисуса Христа. Мы уже сейчас победители. Уже сейчас у нас есть благодать. Благодать царства. А слава будет позже. Он заботится о вас. Он дает вам все необходимое. Во Христе мы обладаем всеми духовными благословениями в небесах. И все это здесь и сейчас. Как же мне стать нищим духом? Ваши собственные усилия не помогут. Это безумие монашества. Они думали, что, продав имущество, поселяясь где-то в монастыре и ведя аскетизм, они приблизятся к Богу. Но это не так. Для того, чтобы стать нищим духом, существует лишь один путь — сосредоточиться на Боге. Читайте Его Слово и постоянно смотрите на Христа. Второе — истощайте плоть. Мне легко слышать голоса, говорящие: «Спасибо, Джон, ваша проповедь принесла мне благословение». Или: «Я пережил спасение во время вашей проповеди» или «Вашей церкви так замечательно». Но на какое-то время в моем сердце появился голод искать то, что обнажит мою плоть. Не так давно я кое с чем столкнулся, что глубоко расстроило некоторых людей. И моей первой реакцией было то, что мне было очень больно, и вдруг Бог начал говорить ко мне. Он может сделать это для себя через меня, и так же быстро все может быть отнято. И в каком-то смысле в своей нищете, в своей потере, я обрел больше утешения, чем тогда, когда меня хвалили. И третье. Если вы хотите быть нищим духом, просите об этом. «Господи, — сказал мытарь, — будь милостив ко мне, грешнику». Как же мне узнать, что я нищий духом? И первое, вы будете отлучены от себя. «Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Псалом 130:2. Второе, вы утопаете в чуде Христа. 2 Коринфянам 3:18. Созерцая славу Его. Вам будет достаточно, когда, проснувшись, мое потеряется в чуде Христа. В-третьих, вы никогда не будете жаловаться на свое положение. Чем больше ваша нужда, тем обильнее Он даст. Вы будете безропотно страдать, поскольку ничего не заслужили. Однако в то же время будете искать и благодарить. Четвертое. Вы будете замечать лишь превосходство других и будете видеть свои слабости. Пятое. Вы будете много молиться. Шестое. Вы принимаете Христа на Его условиях, а не на ваших. И, наконец, если вы нищий духом, вы будете хвалить и благодарить Бога за Его благодать. В 1 Тимофею 1:14 сказано: «Благодать же Господа нашего открылась обильно». Итак, заповеди блаженства начинаются с глубокого чувства духовной беспомощности, а затем мы должны смотреть на Бога, изнурять плоть и молиться. Никогда не жаловаться на свое положение и видеть свою слабость и превосходство других. И когда вы принимаете Христа на Его условиях, вы будете за все благодарить Бога. И если среди нас есть те, кто не вошел в Царство Божие по причине своего нежелания сделать самое тяжелое в жизни, сказать я не могу угодить Богу, я не могу исполнить Его законы, я не могу так жить», пусть они скажут это сегодня. Отец, благодарим Тебя за то, что некоторые из нас находились на том месте у подножия креста, где мы в смирении, с чувством бесполезной никчемности, ползком вошли в Твое царство. Так легко быть гордым и хвастливым, и мы забываем, Господь, что остаемся в этом блаженстве, мы находимся в этом счастье, поддерживая состояние духовной нищеты. Избавь нас от самих себя. Углуби нас в чуде Христа, чтобы мы могли быть истинно нищие духом. Пусть мы тем самым отличаемся от мира, чтобы было очевидно, что мы принадлежим Тебе. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.